ОРТ вас приветствует. Приветствует и проверяет, а включен ли у меня микрофон? Включен. И это значит, что вы меня слышите. Слышите Дашу Литвишко, слышите Антона Рубина, если он будет говорить и захочет вообще с нами иметь дело сегодня. Это значит, что 8 часов 2 минуты по самарскому времени. Это значит, что 21 мая, четверг. Это значит, что мы почти дожили до завершения этой рабочей недели, но остается еще немного. День продержаться, до ночи простоять, до день продержаться. Сегодня начнем держаться за этот день вместе с вами.
А потом что будет?
Потом выходные.
В смысле, ночной эфир, ты про это? Ты так сильно ждешь ночного эфира, что считаешь до него дни и ночи?
Я планировала продавить отмену ночного эфира, но ладно. Мы это с тобой обсудим за пределами нашего эфира. Не при зрителях должно такое происходить. Не при зрителях продавливания Антона.
Не презрительно ты сейчас со мной общаешься, я надеюсь.
Ни в коем случае.
А нет, презрительно.
Получается.
Да.
Как многогранен русский язык,
о,
Антон.
Да.
А ты проводник этой многогранности. Ты стакан.
Ладно, ты напомнил, надо глотнуть водички с утра пораньше.
Что, захотелось пить?
Очень.
На воду потянуло. А сегодня у нас будут замечательные гости. Один из них – это Александр Плющев, журналист, ведущий The Breakfast Show, отец-основатель медиа-империи, как вы знаете прекрасно. Он поговорит с нами про вчерашнюю тревогу в Литве и в Вильнюсе в том числе. Поговорит с нами про то, как это было, что это было. Я вот смотрю на Литву и понимаю, что там война 5-й год не идет. Но они как-то готовы, знаете ли, были больше, несколько больше к войне, несколько больше к атакам, чем, например, в Самаре. В Самаре я вот буквально вчера видела новость про то, что установили порядок действий при ракетной опасности, например.
На случай ЕГЭ именно, на случай сдачи экзамена имеется в виду.
Окей.
Просто экзаменов до этого.
При этом так и непонятно, куда идти, если вдруг останавливается автобус, выгоняет вас, а вы не знаете, где то самое бомбоубежище. Мне показалось, что в Вильнюсе чуть более организовано это, но это мы еще обсудим. Александр Сергеев, редактор T-Invariant, поговорит с нами про Алабугу и ТикТок. Ну, не то, чтобы мы прям погрузимся в видео в ТикТоке и начнем их пересматривать, скорее мы поговорим про тех, кого уже не посмотришь, про тех, кого заблокировали, блогеров-миллионников, заблокировали за рекламу TikTok, за рекламу Алабуги в своем ТикТоке. Такое уже было, но с Твичом. И тогда тоже многомиллионные блогеры с многомиллионной аудиторией стали жертвами такого решения. А теперь вот и в ТикТоке поговорим о том, как вообще распространяется такая реклама и что Алабуга может противопоставить современным западным сервисам со своей цензурой. Ольга Проскурнина, основательница и главный редактор Мост Медиа, поговорит с нами про озорного американца на службе российской пропаганды, человека, который больше и больше делает сайтов, делает медиа, делает контента, выступает недовольным американцем для российской пропаганды, и который из той самой Америки по каким-то причинам уехал. Поговорим об этом. Это план на сегодня. Ну а сейчас переходим к региональным новостям.
В Самаре вчера почтили память детей, погибших от действий ВСУ. 20 мая в России отмечают четвертую годовщину. Беру в кавычках, просто пытаюсь объяснить, что они отмечают. Они отмечают четвертую годовщину полного освобождения Мариуполя. Как вы помните, Мариуполь был полностью освобожден от жизни, от зданий, от инфраструктуры, от дорог, от людей, которые там жили. И, к сожалению, от многих детей тоже он был освобожден. Вот их память они и вспоминают 20 мая. Эти памятные мероприятия прошли и в Самаре с участием молодежных организаций, Молодой гвардии, Единой России и так далее. Вот представители правительства Самарской области, ветераны СВО, возложили цветы в память о детях, убитых в СУ. В память о детях, убитых вооруженными силами Российской Федерации, ни аллейку не посадили, ни цветы не возложили. Этих детей вообще нет. И не было никогда для них.
Ну, происходит такая попытка подмены понятий, когда хочется сказать, что все не удастся, понимаете, скрыть то дикое количество жертв, которые в Мариуполе мы имеем, скрыть и сказать, что, ну, на самом деле этих людей вообще никогда не было. Поэтому нужно говорить, что этих людей убили украинцы, взяли, пришли в Мариуполь почему-то, почему-то всех забаррикадировали в Азовстале, в катакомбах в том числе, почему-то все собрались в драмтеатре, и почему-то драмтеатр был разрушен, почему-то Азовсталь держалась, а потом все-таки была сдана. Вопрос, почему, не поднимается, конечно же, потому что заранее, еще пока не возник вопрос, дается ответ. Вот эта акция – это ответ.
На невозникший вопрос.
Ну, это такая работа на опережение. А пока еще не возник вопрос, мы давайте почтим память погибших от рук ВСУ детей, чтобы, не дай бог, про руки Российской Федерации никто не задумался.
Сергей Балавра считает, что методы 20-го столетия не работают в 21-м. Интернет помнит все. Интернет, правда, есть не у всех, понимаете? Не все еще, кажется, научились пользоваться VPN, не все захотели научиться пользоваться VPN.
Ну вот, это VPN. Как раз, да, у всех желающих интернет есть.
А многие нежелающие продолжают жить в очень ограниченном мире, ограниченном во всех смыслах этого слова, и в ограниченном потоке информации, которая выглядит вот так, как я сейчас вам показал на экранах. Еще одну дату праздновали вчера. Не только освобождение Мариуполя, но и взятие по-российски Артемовска. Колотовкин, генерал, может, генеральша, поздравил вагнеровцев со взятием Артемовска, он же Бахмут.
Добрый день, уважаемые друзья, боевые друзья. Я от всей души поздравляю вас с таким профессиональным, знаковым праздником, как освобождение города Бахмут. Со многими из вас, я уверен, меня судьба пересекала в Сирийской Арабской Республике. Возможно, с некоторыми из вас я вместе освобождал Сальму, Пальмиру, Дерезор и другие города Сирийской Арабской Республики. Я знаю не понаслышке, а вживую, какие вы достойные, воспитанные, подготовленные воины. Я горжусь, что именно с вашим ЧВК «Вагнер» я вместе плечо к плечу боролся с международным злом. От души поздравляю вас с этим праздником. Желаю здоровья, счастья, благополучия и мирного.
Вот скажи мне, а поздравлять ЧВК «Вагнер» с профессиональным праздником. Это...
Не госизмена.
Вот. Я помню, недавно Путин убил главу ЧВК «Вагнер». Я помню, недавно ЧВК «Вагнер» шла на Москву в полном составе и убивала солдат вооруженных сил Российской Федерации, сбивала самолеты и так далее.
Тут, конечно, интересные формы содержания. С одной стороны, Колотовкин, как будто его немного надули, интересен сам по себе. Да, есть же ощущение, что он шарик. А все конечности его – это такая ненадутая часть. А с другой стороны, содержание поздравления со взятием Бахмута, причем Бахмута, заметьте,
с годовщиной,
не Артемовска, именно, да, Бахмута. И упоминание о том, какие ЧВК «Вагнер» – прекрасные воины, каким хорошим был воин по фамилии Уткин, тоже небезызвестный вам основатель и главный соратник Пригожина, погибший вместе с ним – здесь мне, в первую очередь, меня заставляет задуматься, что вот эта обида за убийство и Пригожина, и Уткина, она в некоторых офицерах и некоторых генералах живет. Она, конечно, ну, в смысле, эти генералы, они не настолько смелы для того, чтобы как-то восстать во время этого убийства и высказаться по этому поводу вообще. Они тогда засунули язык туда, через что надувают, но больше не высказывались. Однако, они запомнили. Они запомнили и затаили эту злость, а еще затаили в себе понимание, что так может произойти и с ними. И это, конечно, влияет на их желание служить до победного конца.
И затаили добрые и светлые чувства по отношению к вагнеровцам. Как бы не хотелось российской власти делать все, чтобы про их существование вообще забыли. Но это тоже такой способ ведения агитации и предвыборной работы со стороны господина Колотовкина. Продолжается работа и над снятием господина Милеева с выборов. Помните, Александр Милеев, действующий депутат?
Хавьер Милеев, конечно, помню.
Хавьер Милей. А Александр Милеев, депутат, действующий депутат Самарской губернской думы и человек, желающий стать кандидатом в депутаты нового созыва, который представил вместе со своими документами справку о том, что он является участником СВО, а потом получил огромную порцию хейта за то, что он на самом деле не является участником СВО, а использует справку для получения плюс 25% голосам. Теперь и ветераны СВО высказались в его адрес крайне недоброжелательно.
Всех приветствую. В данный момент находимся на улице Малогвардейской возле здания Самарской губернской думы. Хотим выразить свое возмущение по поводу одного кандидата в губернскую и государственную думу, Милеева Александра, который подался на предварительное голосование как участник специальной военной операции. Начну с себя, о том, что я участник специальной военной операции, выпускник школы героев, член ассоциации ветеранов СВО. Вернувшись в 23-м году в зону специальной военной операции по ранению, на протяжении полутора лет ходил и доказывал, что я являюсь участником специальной военной операции, чтобы получить мне справку, которую сейчас, в данный момент, Александр Милеев подготовил, каким образом сейчас выясняем по запросам, которые сделал уже руководитель ветеранов Самарской области, генерал-лейтенант Колотовкин Андрей Владимирович. Но мы все знаем прекрасно, о чем мы сейчас будем говорить, что мы говорим, и что этот человек не имеет никакого отношения, ставив себя с теми ребятами, которые сейчас по сей день защищают наши рубежи.
В общем-то, много будет еще слов обиды, много призывов к совести, много надежд на то, что разберутся. И таки снимут его с выборов. Уже прямо зазвучали слова о снятии с выборов кандидата
Милеева. Ну, а иначе зачем это все, конечно. А мне вот интересно, до того, как их попросили записать видео с обвинением Милеева и выдали им флаг, они вообще знали, что в сентябре будут выборы? У меня есть предположение, что нет.
Знали, кто такой Милеев?
Знали, что вот 100% они не знали до вчерашнего дня, кто такой Милеев. А им объяснили. Конечно, это могло действительно такое объяснение, такой политпросвет, и правда мог вызвать в них чувство обиды. Ну, они там, видите, воевали в жару, в таких неудобных костюмах ходят, а он у себя дома сидел и просто справку заказал. Ну, правда, нечестно.
Машкам действительно проливали кровь за родину и бились насмерть. Мне интересно, на самом деле, кто вообще из всей ветеранского сообщества действительно в это поверит? Потому что это мы все прекрасно знаем, что это полная неправда. Вы понятия не имеете, что это такое быть под кассетами. Что такое тащить своего боевого товарища, 300-го, а потом почувствовать, как он сильно потяжелел, потому что он умер. Вы не знаете, что такое замерзать насмерть практически, стоя на фишке. Вы понятия не имеете, что такое это бесконечное пребывание под огнем, разгрузка быка под огнем. Вы этого всего не знаете, потому что у вас есть деньги, капиталы, которые вы сколотили на продаже водки населению, и вы таким образом решаете все свои вопросы. И хотите дальше решать. Из-за этих 25% вы готовы на...
Даже, смотрите, объяснили про водочное предпринимательство и 25%. Ну, политруку выражаю свое почтение глубоко погрузил подрастающее поколение в политическую жизнь Самарской области. А может быть, просто они во время занятий по политпросвету смотрят региональную рубрику с Антоном Рубиным. Ну, вот Антон Рубин у них политрук. Представляете? Как ты хочешь быть политруком?
Я хочу быть политруком. Я бы им все объяснил, как на самом деле. Интересно, что им объяснили еще и про существование Дмитрия Асеева. Дмитрий Асеев – депутат Самарской губернской думы от КПРФ. Когда только начала завязываться эта интрига с Милеевым и его справкой, пошутил, давайте ему еще и медаль за взятие Берлина повесим на грудь.
Так.
Ну, просто пошутил. Ну, так, типа...
Ну, так не очень смешно.
Ну, как...
Ну, как бы, и, ну, и все.
Ну, и все. Ну, типа, у него уже, у него и справка за СВО, давайте еще и медаль Берлина ему повесим, мол, ну, человек достойный, давайте уважать.
И мать героиня. Вот это было бы лучше.
И вот на это предложение, саркастическое, ироническое, повесить на грудь Милееву медаль за взятие Берлина, обиделись ветераны СВО, которые попросили проверить эту шутку депутата Дмитрия Асеева и направили официальное обращение в правоохранительные органы с требованием провести правовую оценку высказываний депутата Самарской губернской думы, усмотрев в них признаки нарушения законодательства.
А вот это уже самодеятельность. Вот думаешь? Они вышли из берегов. Видишь, в чем опасность? Им выдаешь флаг, говоришь, Милеев плохой, 25% фальшивая справка. И они такие идут, записывают видео, но потом у них еще остался вот этот запал. И каким-то образом они узнают про Асеева. А может быть, политрук сам вспоминает про Асеева и говорит, ну, Асеев тоже, конечно, попутал берега. Они все там попутали берега.
Всех выгнать и нас поставить депутатами.
Да, 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 да. Вот эти все депутаты эти, они там один другого хуже, не настоящие, справки у них фальшивые.
Они считают, что информация в телеграм-канале парламентария может содержать признаки преступлений, предусмотренных статьями 207.3 и 280.3. Это про распространение ложной информации, использование вооруженных сил и публичных призывов к экстремистской деятельности.
Ну, сюр, конечно, полнейший. Тут ну, лучше бы подошло, конечно, оскорбление ветеранов Великой Отечественной. Ну, если уж мы хотим притянуть Асеева к какой-то статье, да? И если мы обладаем вот тем инструментарием, который нам широкий, кстати, инструментарий представляет Российская Федерация. Есть же хорошая, замечательная для этого статья. А они почему, не знают про нее?
В общем, не знаю, как они соотносят использование вооруженных сил Российской Федерации со взятием Берлина. Как-то у них это вот сплелось воедино. Просто кажется, пока вооруженные силы Российской Федерации Берлин не брали.
Но видимо, они планируют.
А, поэтому заранее и оскорбляются.
Раньше оскорбишься, раньше выйдешь. Предлагают еще дать ему медаль за взятие малой токмачки. Интересно, сильно ли оскорбятся те самые служащие ВСУ, ой, не ВСУ, конечно, СВО и те самые ветераны. Да, 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 да. Такие оговорки случаются.
Ну и еще продолжим про выборы. Все больше новостей будет про выборы. Такая пора, простите, до осени придет все это терпеть.
Выборов нет, а новости про выборы существуют.
Родители учеников школы номер 63 узнали, что им нужно правильно голосовать. Во всяком случае, сообщение в мессенджер им пришло, где перечислялись ряд бытовых достаточно вопросов, как вести себя во время срабатывания тревожной кнопки и прочие организационные вопросы перечислялись. И одним из пунктов, пункт номер 3, просто как бы, ну, вот заодно уж напомним, сообщается, что в сентябре будут выборы, и вот голосовать нужно конкретно за этих людей. В сентябре будут проходить выборы депутатов. Роман Балтетер, с небольшой ошибочкой написали они фамилию Романа Балтера, обратился к родителям с просьбой зарегистрироваться на госуслугах и проголосовать 25 мая по 31 мая за Фетисова, Романова и Балтер. Балтер попросил проголосовать за Балтер. Так как это люди, которые работают для народа, всегда на связи и могут помочь и помогают жителям, и в частности нашей школе. Вообще ноль политики в школе. Никакой политики, никакого принуждения. Ну, вообще это прям нарушение всех имеющихся законов о выборах Российской Федерации. Но кого это сейчас волнует? Ну, просто попросил Роман Балтер напомнить, что нужно правильно проголосовать. Напомню, речь идет о голосовании не на выборах, а о праймерис. То есть это вообще внутрипартийное единоросное мероприятие, за которое очень просят родителей в школе поучаствовать.
Вообще интересно, сместилась вот эта выборная активность с самих выборов на праймерис. Причем и на праймерис в КПРФ, да, в КПРФ тоже есть праймерис, и на праймерис «Единой России». Я не очень понимаю, кому и зачем это нужно, но, вероятно, бюджеты на праймерис выделили, значит, надо какую-то активность предъявлять. Ну, а дальше уже все будет абсолютно понятно с учетом выбранных на праймерис кандидатов. И выборы пройдут штатно. То есть задача праймерис, я так понимаю, это создать видимость вот этой борьбы. Ну, или просто...
Я как-то... думаю, что там на самом деле идет борьба внутриклановая, внутриэлитная.
Ну, хорошо. Задача праймерис тогда распределить эти самые места. Задача праймерис порешать вопросики в рамках этой клановой и внутриэлитной борьбы. А задача на выборы основная – это чтобы все тихо прошло и нужные проценты показать.
Да, сейчас такая подготовка к этому тихому прохождению, чтобы вот на этапе праймерис, а не на этапе выборов, они все там друг с другом передрались и определились.
Ты знаешь, прежде чем ты к следующим новостям...
А я хотел про Балтера продолжить.
А, ну ладно.
Этот же Роман Балтер вдруг оказался и замешан в еще одной новости – судя по слитым чатам молодой гвардии «Единой России», это такое молодежное крыло партии «Единая Россия», он активно ищет и тех, кто будет заниматься обходом квартир, регистрацией других людей на предварительное голосование «Единой России». Тариф 200 рублей за одного зарегистрированного человека. Квоты 2 человека 18+, и 2 человека 16+. Вот это сообщение из чата «Молодой гвардии», где и ищет Балтер тех, кто будет ходить по домам, агитировать и регистрировать людей, к которым он пришел. Этого же Балтера заметили и в детском саду, не только в школе занимается он своей агитацией. Это входная дверь в один из детских садов, где он призывает голосовать за себя. Интересно, что сменил человек с прошлых выборов свое оформление этого плаката. Раньше у него был слоган «За Балтер».
Угу.
«За Балтер». Он был такой «За Балтер». А теперь он, кажется, понял, что что-то пошло не так, и теперь немножко по-другому выглядит оформление его агитационного плаката. Но родители в детском саду спрашивают, типа, а можно ли детей вовлекать в политику все еще или уже как?
Да ладно тебе, родители ничего в детском саду не спрашивают, я практически в этом уверена. Но может быть один какой-нибудь родитель-отщепенец из-под рукава сфотографировал за Балтера и потом начал спрашивать, передавать другим анонимно. Вряд ли там прям такая, знаешь, вопрос в глазах общественности стоит. Скорее всего, висит там себе Балтер спокойно и горе не знает. Немножко про отсутствие тишины, которое сейчас происходит и в Самарской области тоже. Вот прямо во время нашего с тобой эфира сообщают, что в Сызрани, в Самарской области, пожар после атаки. Об этом сообщают местные жители, я тебе прислал видеоматериалы. Прилагают к этому фотографии, хотя нельзя, но они-то знают, что на самом деле можно. Если посчитаешь нужным, Антон, не критично. Считается, что под атакой местный нефтеперерабатывающий завод и пожар в частном доме, однако подтверждений пока еще нет. Спрашивают, обломки? Ну, по всей вероятности, не мог же целый беспилотник нанести такие разрушения. Только обломки могут.
Что, посмотрим видео?
Ну, давай.
Пиздец.
Смотрели. Ну, да. Содержательно, как
очень,
считаешь?
Очень, да. Видимо, ну, можно было предположить. Просто, видите, в прямом эфире мне пришла, поэтому я не мог заранее оценить.
Да, теперь можно нас показать побольше.
Ну, можно, конечно. Куда же теперь деваться-то? Ну, и еще про один сериал. хочу продолжить рассказывать. Начинали мы вам рассказывать про рекоператора по обращению с бездомными животными, который недавно победил, сильно задемпинговав. Приступили они к работе. Новая ООО «Счастливая жизнь», сменившая, напомню, ООО «Добрые люди». Приступили к работе они 16 мая. Но уже 19 мая этот контракт оказался расторгнут. Очень недолго у нас была счастливая жизнь. Больше счастливой
жизни. Дням пересчитать.
По дням пересчитать. 3 дня счастливая жизнь у нас была. Вот. Что будет дальше, неизвестно. Напомню, они победили со скандалом, снизив цену по обращению с каждым животным с 15 тысяч. Максимальная цена контракта в прошлом году была 13 тысяч. Они снизили до 317 рублей. При этом там очень жесткая шла торговля. ООшка, с которой они соревновались, тоже продолжала снижать. То есть они снижают, прямо аукцион такой. Эти снижают. Та ООшка, которая была их конкурентом на торгах, снизила цену до 380 рублей. Но эти пошли дальше, снизили до 312. Сразу же возникли вопросы, как они вообще будут реализовывать этот контракт за такие деньги. Они говорили, у нас все пучком. Директор сразу вышла, директор «Счастливой жизни», сказал, все у нас рассчитано, все будет хорошо. Но спустя 3 дня мэрия расторгла с ними контракт с этой «Счастливой жизнью». И теперь у нас нет вообще организации, которая бы занималась работой с бездомными животными.
Смотрю страницу Натальи Добровольской, которая с большой радостью сообщала о том, что она выиграла тендер. Сообщение о том, что больше она в этом не участвует во всем, нету. То есть сообщение о том, что она больше не занимается отловом, она больше не занимается реабилитацией и выпуском в естественную среду обратно, никаких нету, только про Айболит, это ветклиника в Самаре, которую Наталья Добровольская и возглавляет, только про собак, конкретных собак, которых она спасает и которым помогает адаптироваться.
Мэрия сообщает, что расторжение контракта прошло по соглашению сторон. Денег новый подрядчик получить не успел никаких вовсе. Интересно, работали ли они эти 3 дня?
Слушай, мне кажется, на самом деле их так вообще захейтили заранее и так задавили, что они не стали работать. Я думаю, что в какой-то момент Наталья Добровольская поняла, что она зря вообще полезла в это. А может быть, она поняла, что активы уже распределены до тендера. И тендер был праздником, на который ее не приглашали. И она просто пришла и на чужом празднике торт съела. Нехорошо, за это могут наказать.
Интересно. Дальше будет, конечно, наблюдать за тем, как будет развиваться история с рекоператором по безнадзорным животным. Пока это выглядит, конечно, удивительнейшим образом. Ну и еще одно продолжение новости успею рассказать. Помните СПЗ-4, руководители которого были арестованы за то, что поставляли на ВПК российские подшипники не своего производства, а закупленные в Азии низкосортные подшипники, ржавые и прочее. Так вот, начали поднимать документы, начали проверять это предприятие. Выяснилось, что основу станочного парка СПЗ-4 составляло оборудование, станки, купленные гендиректором предприятия в 2022 году как металлолом. Куплены они были этим СПЗ-4 у ГПЗ-9, у второго
подшипникового завода. По предварительному
сговору. У второго подшипникового завода, их всего 2 в Самаре было. Вот один купил у второго станки как металлолом. Я думаю, что была не только цена как металлолом, но и состояние такое же. Но нужно было для того, чтобы участвовать в поставках гособоронзаказа, эти подшипники, нужно было показать наличие активов, которые позволяют тебе изготавливать то, на что ты подписался. И они закупили эти станки как металлолом и потом показали их как имеющееся оборудование, на котором будут якобы изготавливаться эти самые подшипники. Они участвовали, между прочим, в программе, ну, они поставляли эти подшипники, в том числе по программе модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», поставляли на многие другие крупные предприятия по ВПК по гособоронзаказу. И, в общем, теперь узнать было бы интересно, где эти...
Напомни мне, а сами подшипники к пуговицам претензии есть? Вот те подшипники, которые они закупали в Китае и представляли как свои, они нормальные, качественные или нет?
Они, по сообщениям следствия, они были некачественные.
Я вообще правильно держу подшипник?
Примерно, да. Они некачественные, они закупались в некондиционном состоянии, в том числе ржавые. Там они их отшкуривали и поставляли. Всего было поставлено около миллиона подшипников в год.
Это они отшкурили миллион подшипников?
Миллион подшипников в год. Они поставляли с 22 года. При этом на предприятии работало 40 человек.
Слушай, нет, они их не отшкуривали. Давай так.
Они не их все как отшкуривали, есть, так не и все отшкуривали, не все отшкуривали. Миллион подшипников в год поставляли. При этом по условиям гособоронзаказа вообще поставлять иностранную продукцию нельзя на предприятии ВПК. Можно поставлять только отечественную по отечественным же ГОСТам.
Да нет, я интересуюсь с другой целью. Если просто это плохие подшипники, то на предприятиях, куда они их подставляли, и в той продукции, в которой они использовались, может пойти что-то не так.
Ну что сейчас с Адмиралом Кузнецовым, ты знаешь? Вот на которые они поставляли
понятия
подшипники.
Не имею.
Вот. Значит, все неправильно делали.
Ладно, понаблюдаем. Так. Нам здесь нужен военный технологический эксперт.
А еще нам нужно развернуться уже, друзья.
Война. Война везде, друзья. И угроза этой войны тоже распространяется по миру, распространяется и по Европе в том числе. А иногда так окинешь взором карту мира и думаешь, куда же свалить-то от этой войны? Где она меня не достанет? Вспоминаю себя в 15 лет, задавалась тем же вопросом.
Достанет она тебя везде?
Нет, я думаю, что Новая Зеландия очень перспективна в этом плане. Воздушная тревога в Литве вчера была в течение часа и породила огромное количество фотографий людей на подземных парковках. Породила, я так понимаю, некоторую тревожность, вопросы, а что делать в случае, и сейчас, и, кстати, породила еще и вопросы, а что это было, и был ли мальчик, потому что, ну, непонятно, беспилотник или еще что-то вообще пролетало или нет. Сейчас мы эти все вопросы переадресуем Александру Плющеву, основателю The Breakfast Show, нашему доброму другу, журналисту, который у нас в эфире.
Доброе утро, Александр.
Привет, друзья. Ну, тут надо, наверное, пояснить, что я нахожусь в Литве 5-й год.
Так это все знают. Дети в учебниках читают. 5-й параграф в обязательном
порядке. Это учебник Мединского или Медведева?
Антон, не напрягай меня, пожалуйста.
Саш, а можно чуть вот назад я, потому что в этом вообще не смог.
Как ты оказался в Литве?
Нет, не настолько назад. Не смог в этом разобраться, но вот бывает, что залетают беспилотники, возможно, даже украинские. А почему пришлось вот правительству уйти из-за этого? Я так и не смог понять связи между этими двумя вещами. Можешь?
Хороший вопрос. Дело в том, что правительство ушло в другой стране, в Латвии. Но это распространенное.
Антон, позор какой!
История путать Литву с Латвией, я понимаю. Вот. Я могу пояснить нас на самом деле. Там были внутренние...
Ты понимаешь, Саша, вот вы спрашиваете нас, почему вы, например, не переедете в Вильнюс? Да потому что у нас запрет уже давно стоит из-за Рубина.
Но нам все еще можно в Эстонию. Я и не путаю ни с кем.
И Австралию с Австрией не путай.
С Новой Зеландией путаю Австралию. Возвращаемся к беспилотникам.
Ну, в общем, давайте, на самом деле, это важная часть. Антон поднял важный вопрос, несмотря на, в общем, такой своеобразный подход. Дело в том, что ну, в Латвии, как и в любом другом демократическом государстве, есть свои внутренние противоречия между там, оппозицией и правящей партией и так далее. И, в общем, уже не то чтобы к этому шло, но, в общем, у правящей коалиции были проблемы. Когда залетели беспилотники, поднялся скандал, это стало скорее поводом, нежели причиной. Ну, сначала ушел в отставку глава Минобороны, а потом уже ушло в отставку и все правительство. И, естественно, почему это важно? Естественно, это не может не производить впечатление на что на соседей, что на Путина, что на всех остальных. Оказывается, одним дроном или там двумя дронами, причем, судя по всему, не своими, можно отправить в отставку правительство целой страны. А что уж говорить о том, что можно сделать своими дронами, представьте себе. Вот.
Думаешь, это на Путина может произвести впечатление?
Конечно. Ну, то есть, когда ты вдруг видишь, ну, представь себе, вдруг Путин увидел бы, что можно, не знаю, расклейкой объявлений на столбах изменить исход выборов в Венгрии. Что у нас все столбы были бы обклеены, безусловно.
Вообще, столбы снизу бы до... повалились от тяжести объявлений.
Конечно. Вот. Поэтому, ну, это такая штука. То есть, если ты вспомнишь, в свое время был террористический акт в Испании, в Мадриде, на вокзале Аточа, в результате которого в отставку ушло правительство. И тогда тоже это очень бурно обсуждалось, каким образом террористы могут влиять на демократический процесс.
И но его... Путин знает, что у нас нет демократических процессов. Ладно, он давно не строит никаких иллюзий.
А в Европе это, есть, поэтому он может на этот процесс влиять.
Да-да, это он вам рассказывает, вот, а сам учится влиять на них постоянно. Конечно, идет постоянное обучение. Я думаю, что там дроны записаны одним из пунктов. Другое дело, что Литва уже испытывала до этого на себе вот влияние гибридных атак, я думаю, что путинских, просто в основном кивают на Лукашенко, но он тут, мне кажется, не столько там субъект, сколько объект. Речь идет о том, что сюда залетали постоянно, и в общем, насколько я понимаю, время от времени продолжают залетать воздушные шары, так называемые метеозонды. И раньше они просто летали где-то в лесах и поставляли контрабандные сигареты, а сейчас прицельно летают на аэропорт, и аэропорт закрывают время от времени. Поэтому вчера, когда сообщили, что аэропорт был закрыт целый час, да тут сутками его закрывают, бывало. Вот. А вот тревога, воздушная тревога, реально была в первый раз за все время.
В связи с чем она объявлялась?
Это хороший вопрос, потому что она объявлялась в связи с опасностью, которую увидели военные, как они говорят. Все, что мы знаем от военных. И потом на разные лады вот, литовские власти рассказывают, так или иначе это и упирается к военным. Военные говорят следующее, что Беларусь предупредила, белорусские военные предупредили о неком летящем объекте. Дескать, ну, я так перекладываю, да, перевожу на бытовой язык. Посмотрите, что-то там летит. И, судя по всему, что-то там летит, летело даже не со стороны Беларуси, возможно, не судя по всему, а возможно, скажем так, а со стороны Латвии. Дело в том, что речь идет об Гнолинском районе, он примыкает к Беларуси, но он также близок к Латвии, там 10 километров буквально всего. Это довольно далеко от Вильнюса, это там километров 200, наверное, на север. И, ну, по местным меркам, конечно, далеко. Вот. Угу. И, возможно, ну, то есть, они смотрели, и когда объект приблизился к границе, это, опять же, мы все с их слов знаем, они уже объявили, то есть, они видели, что объект летит к Литве, когда прилетел он к границе, они объявили уже не желтый уровень, типа... возможного, ну, я не знаю, как там, главное, готовность к воздушной тревоге и так далее, она уже подразумевала собой, вот желтый уровень уже подразумевал собой, что найдите укрытие, вот, но красный уровень – это срочно всем в укрытие, вот так звучит он примерно. Мне разослали на телефон, и приходит такой алерт, который ты не выключишь, ты его не можешь не замечать, он, если у тебя даже выключен звук, он вибрирует так, что ты обязательно это видишь. Но если только телефон не находится, я не знаю, в другой квартире. Вот. И многие люди действительно среагировали и отправились в укрытие, я не назову это бомбоубежище, но в укрытие. Вот, собственно, час это где-то продолжалось.
А люди прям все знают, где находится укрытие?
Хороший вопрос, опять же. Кто-то да, кто-то нет. Дело в том, что у многих домов, ну, вот в Вильнюсе много домов и реновированных, и заново отстроенных, там и так далее, у них просто есть подземный паркинг. Или ты живешь, допустим, рядом с большим магазином, у которого есть там подземный паркинг или с чем-то еще. Вот, как правило, ты просто знаешь, что есть такое укрытие, ну, что у тебя не ассоциируется с бомбоубежищем, но что где-то под землей, да, можно. У школ есть подвалы там и так далее, ну, специальные такие. Не специальные, не знаю, специально оборудованные. У кого-то есть, у кого-то нет. Вчера тоже выяснялось, что где-то в школах детей повели в укрытие, а где-то оставили в коридоре, но без окон, и родители по этому поводу задают вопросы тоже. Где-то один случай, вот тут он тиражируется во всех медиа, женщина пришла к какой-то школе и говорит, где у вас можно здесь укрыться, а ей говорят, здесь нет убежища, если вам страшно, вот стул сядьте.
Вот, ну... вот пакет подышите.
Да-да,
так вот, траву потрогайте.
Не, ну, тут это скорее исключение, и это, ну, представьте, это обсуждают все медиа, что вот, оказывается, бывает и такое. Вот, это не то, чтобы, знаете, там, с каждым четвертым происходило или даже с каждым десятым, ну, какие-то вот случаи бывали, что называется, я просто посмотрел по местным медиа, и это выглядит действительно как событие национального масштаба, не приведшее к панике, что важно. То есть, я не знаю, какую оценку дадут и власти, и общественности, и пресса там, ну, тут пресса тоже очень разная, поэтому они разные оценки могут давать. Всему тому, что произошло, там готовы, не готовы и так далее. Но факт, ну, тот факт, который я могу сказать налицо, национальной паники или там, городской паники вообще не было и рядом. И количество людей на парковках, я не просто их на фотографиях видел, просто я знаю людей, которые сами заходили вот в эти укрытия и видели, сами фотографировали и так далее. Это вот не постановочные кадры. Все, оно, конечно, сильно впечатляет, потому что здесь такой первый раз, и не то чтобы люди, знаете, вот это учения там какие-то именно по именно с людьми проводились и так далее. Здесь время от времени испытывают сирену воздушной тревоги, но она как раз не работала, ну, в смысле, она не заводилась, не срабатывала, не, ну, как, не было сигнала, не знаю, что там происходило. Ну, его просто не было, он не звучал. Но люди, получив алерты и псарев, пошли, в общем, довольно... Кто-то описывал следующее, я видел, кто-то из... соотечественников, живущих здесь тоже в Вильнюсе, в Фейсбуке описывал, что очень быстро все действительно пошли в убежище, и только один газонокосильщик продолжал косить до последнего. Вот, он в конце концов тоже ушел, но первым же вернулся.
Но сначала докосил.
Когда все. Ну, здесь сейчас сезон, траву косят. Вот, поэтому понимаю, надо сначала. Ну, то есть, война войной, а газон должен быть. Вот.
Слушай, ну а не думаешь ты, что это была такая учебная тревога? Что это попытка понять вообще, насколько работает система оповещения и насколько люди лояльны к соблюдению всех протоколов?
Это здесь обсуждается тоже. Как тебе сказать? Я не знаю, у меня нет информации. Вот все, что я получаю, оно из медиа. И, ну, как тебе сказать? Смотри, во-первых... Я думаю, что литовские военные не врут, их точно предупредили белорусы, иначе белорусы нам уже рассказали, потому что никакого предупреждения, никаких там этих не было, они все выдумывают. На фоне, да все же происходит на фоне российско-белорусских учений, отрабатывающих применение ядерного оружия, не забываем, на секунду. И происходит это еще на фоне скандала с заявлением министра иностранных дел Литвы, который сказал, что страны НАТО должны показать, что они могут, повторяю, ну, способны, то есть, способны атаковать Калининград, и там что-то стереть с лица земли, это заявление вызвало тоже большой резонанс, в том числе у министра иностранных дел Лаврова. Так вот, все это, вот этот фон того, что происходит. Я думаю, что если бы литовцы придумали эту историю, то тут же нашлись бы другие источники, которые бы сказали, не, ребята, это вы что-то там мутите сами, это дезинформация, все гибридная война и все прочее.
Значит, ты говоришь о том, что это из России были бы источники?
Из Беларуси.
Из Беларуси.
Они
из
же белорусов.
Да. А вот. Кто-то видел что-то летящее или приземлившееся?
Нет, ну, было одно сообщение, что девушка нашла где-то в лесу обломки какого-то дрона, она постила фотографии, вот, но потом медиа, я не знаю, то есть, может быть, это были реальные, но засекреченные, короче, медиа их убрали, на эти... Ну, я подозреваю, что, возможно, это, скорее всего, это была там чья-то шутка или что-то еще в этом духе. В общем, информация не подтвердилась. Где-то я видел эту фотку и репостил ее, значит, с изданием «Волна». Просто в лесу на опушке лежит какой-то обломок. Бог его знает, что это. Может быть, дрон, а может быть, нет. Короче, нет. Их никто не видел. Ну, слушайте, просто надо представлять себе, что Литва не очень населенная страна. Вот, это не то, что Франция, там, значит, на каждом километре есть обязательно населенный пункт и так далее. Вот, здесь действительно. Помните, утонул в свое время, была история, утонул БМП. Вот. Ну, то есть, есть здесь БМП натовские во время учений, а здесь есть довольно безлюдные места, и они тянутся на много километров. Поэтому нет, никто не видел. Значит, возвращаясь к тому, что было ли это там учение или нет, я могу предполагать, то есть, это вот мой чисто домысел, что, может быть, они... изначально хотели провести какие-то вот подобные учения, подобную тревогу и так далее, но нужен был реальный повод какой-то. И, видимо, этот реальный повод поступил. Я думаю, что просто включили все протоколы на полную катушку, чтобы посмотреть, что готово, что нет, там и так далее. Может быть, это, повторюсь, чисто мой домысел, и, ну, условно говоря, мне кажется это логичным и вполне, ну, как бы нормальным, потому что, ну, угроза действительно есть. Другое дело, что, ну, тут надо понимать, если это такой дрон типа Герань-Шахет, вот, то от Игналинского района, например, до Вильнюса, где тоже была объявлена тревога, ему лететь так часика два примерно, наверное. Что-то в этом духе. Ну, не меньше часа, там, сколько они, с какой они скоростью летят, не 200 же километров в час, да? Ну, вот. Соответственно, ну, это мопед. Вот, на мопеде ехать, значит, 200 километров. Ну, соответственно, ну, детей повели в школы, в смысле, в укрытие раньше в ряде районов, то есть в Вильнюсе попозже даже. То есть, видимо, было понимание того, ну, куда этот предмет может направляться и так далее. Я думаю, что это было вполне реальное. Другое дело, что, может быть, включили все абсолютно протоколы, которые, может быть, и, ну, даже излишние некоторые в нем, может быть, не знаю. Но в этом деле-то, конечно, лучше перебдеть, чем недобдеть, и посмотреть, где у тебя что работает, а где не работает. Вот, и
тут, с другой стороны, понимаешь, волки, и уже в некоторых регионах, в некоторых странах вообще не реагируют на ракетную опасность. Да, это опять снова, там, не знаю, тестируют, или опять просто беспилотник летит, в зависимости
поясню, от организации. Ну, во-первых, здесь такого не было. То есть, вот здесь еще не кричали ни разу волки, ничего подобного. Другое дело, что все наоборот было. То есть беспилотники пролетали, их находили. Один долетел до военного объекта в Каунасе. А Каунас, на секунду, это больше 100 километров от границы. Это много, опять же, по местным меркам. Это не то, что он у границы упал, или даже Вильнюс, который в 30 километров от границы. А вот, это далеко. И это бывало. И опять же, мы видим, что правительство Латвии ушло в отставку после того, как в какое-то нефтехранилище там, значит, попал, возвращаясь к тому, с чего начали. Поэтому я думаю, что самое пристальное внимание было уделено этому объекту. И, конечно, на месте тех, кто у власти находится, после того, что ты прямо у соседей видишь, ну, было бы совсем тупо не реагировать на это или там реагировать как-то, скажем так, сдержанно. Вот, тем более, что, да, там в воздух поднимались истребители НАТО, они ничего не нашли. Может быть, к этому времени он упал, может, сменил курс. Мы без малейшего понятия, это пока нам не рассказали. Или, может быть, сами не знают военные, без малейшего понятия. Вот. Но, повторюсь, мне кажется, что... Да, и ты упомянула про ракетную опасность. Как раз ракетной опасности не было, и о ней никто не предупреждал, и, слава богу, здесь ничего подобного и не было, и вот если дроны пролетали, то никаких ракет... еще не бывало. Это другая история, она у нас, так сказать, на пороге. Еще может и быть. Поэтому не мешает быть готовым. Ну, тут я вижу просто там и по комментариям в чате, и по всему, что, значит, это Плющев расхваливает Литву и все прочее. На самом деле тут все испугались. Я был спустя час, наверное, после этой тревоги, я был на рынке, на самом оживленном месте. Вообще никаких следов абсолютно. И ну, на рынке же все время разговоры, вы понимаете, да? Там все время что-то обсуждают. Вот такой. Я нигде не слышал никакого упоминания. Может быть, ну, у людей алерты приходили, так что люди должны были знать. Но вот там останавливался транспорт. Весь транспорт остановился в Вильнюсе, и люди вышли и пошли искать тоже, где укрыться. Ехали поезда, которые... Тут не очень много поездов по всей стране едет, вот, но те, которые ехали, они доезжали до ближайшей станции, и людей там направляли в укрытие и так далее. То есть, в любом случае, было ли это там, такой замысел, или так случайно получилось, но вот прошли такие очень компактные по времени учения. Это не по всей стране, кстати, это только в четырех, по-моему, восточных регионах. Вот.
Я вам скажу так, в соревновании, кто больше готов к воздушным тревогам, соревнование это условно проходит между Вильнюсом и Самарой, побеждает Вильнюс, потому что в Самаре тоже останавливается транспорт, но людей, конечно, никто никуда не провожает. А если ты не знаешь, Саш, что в Самаре просто двери трамвая открываются, люди высыпают в межостановочное пространство, ну и идут на остановку автобуса в надежде на что-то лучшее. Поэтому здесь я как раз смотрела на Вильнюс вчера и понимала, что несмотря на отсутствие идущей войны, ну, понятно, что она как угроза рядом все время, но она еще не идет, в отличие от Самарской области. Несмотря на это отсутствие, ну, готовность на довольно высоком уровне, как мне показалось.
Ну, если минута у меня еще есть, я еще скажу, что ну, на самом деле вот ментальная готовность здесь довольно большая. Угу. О войне, о том, что это возможно, говорят очень многие, и я более тебе скажу, многие готовятся, там, но там люди проходят специальные курсы и военной подготовки, и гражданской, там раздавали инструкции на случай атаки. Тут же еще проблема в том, что здесь в 30 километрах не только белорусская граница, но и рядом реактор находится. Поэтому, ну, белорусская АЭС.
Местечко топовое.
Да, вот, поэтому тут и йод раздавали, и, в общем, ну, такая, как бы тебе сказать, вот эта вот готовность, она довольно, довольно большая. Угу. Удивительно просто на то, насколько люди слаженно на это отработали. Есть еще, например, здесь ЛТ-72, это портал и приложение, как раз на случай разного рода таких ситуаций. И вчера вот тоже была дискуссия насчет того, что у многих людей оно не сработало, ну, в смысле, оно было перегружено и не работало. Вот. Но опять же, тоже хороший повод задуматься, там дополнительный сервер поставить или что-то еще. Вот, вчера это был.
Эта готовность к войне влияет на лояльность к местным властям. Местным, я имею в виду литовским властям.
Слушай, но там... я не настолько погружен в литовскую политику, и, честно сказать, не могу тебе сказать. Здесь, смотри, давай так. Когда мы приехали, была супер высокая поддержка Украины, демонстрационная тогда. Висели везде флаги и так далее. Сейчас этого сильно меньше, и люди гораздо меньше вовлечены. Там митинги были постоянно, еще что-то. Гораздо меньше вовлечены во все это. Ну, понятно, все-таки прошло 4 с лишним года. Вот. Но, в общем, в основном здесь как бы именно по поводу войны, по поводу Украины, по поводу России... там. Каких-то больших дискуссий не ведется, там, кто виноват, или там все ли так однозначно, или не все. Конечно, здесь есть, наверное, ну, судя по тому, что говорят и пишут в прессе, часть населения, но она, в отличие от соседних государств, поменьше и сильно поменьше. Вот, да, часть населения, которая, там, условно говоря, пропутинская или пророссийская, и это признают, но она не велика.
Ты сам-то бегал в укрытие?
У нас укрытая студия. Я был в этот момент в укрытии, считай. Я был же в студии, я вел программу.
Слушай, то есть у вас студия в подвале?
У нас она хорошо укреплена, скажем так.
И ПВО на крыше.
Смотрите, он подготовился еще до того, как это стало мейнстримом. Саш, спасибо большое за комментарий. Александр Плющев, основатель The Breakfast Show, журналист, был у нас в эфире. Спасибо.
Спасибо.
Хорошего дня.
Пока.
Восемь часов 57 минут, 3 минуты ровно у меня есть на то, чтобы напомнить вам, поставить, нажать все то, что нужно нажать, написать все то, что нужно написать, потому что вы умницы, молодцы и сами все знаете, но просто иногда забываете, поэтому просите напоминать, чем я сейчас и занимаюсь. Подпишитесь на канал, на все каналы желательно сразу, у нас их много, и в Ютубе несколько, и в Твиче есть, и в Телеграме. Просто завались этих каналов. Ну, а все, подпишитесь.
Просто на полтора часа рабочая задача. Подписываться на каналы РСВРТ.
Счастливы. Ну и в описании есть подробные инструкции, как задонатить и присовокупить к этому донату какое-нибудь сообщение. Чем вы и воспользовались уже. Вот я вижу, что Алексей опять натворил.
Алексей Чертановский продолжает реализовывать программу по озеленению. Озеленению чата в данном случае подарил 50 подписок вам. Если вы зазеленели, то это его рук дело. Радуйтесь и говорите спасибо. Елена вчера писала спасибо вам, и Елене тоже спасибо большое. Ну а пока зачитывать больше нечего, это хороший повод перейти к новостям.
Пошли к новостям федеральным, к новостям России. Немножечко погрузимся, вот вернемся из...
А то мы какие-то негруженные. Путин и Си Цзиньпин приняли декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Подписали заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства, стратегического взаимодействия. Более того, помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что российская и китайская делегации договорились...
А можно я включу Си? Ну, то Си, пожалуйста, нам подайте. Это я к звукорежиссеру обращаюсь.
Кому ты обращаешься, Антон? Там нет никого, ты себе. Вот. Ни Латвии, ни Литвы, ни звукорежиссера.
Твердо руководствуюсь духом взаимоуважения, равноправия, честности и справедливости, взаимовыгодного сотрудничества вносит значительный вклад в защиту международной справедливости и формирование международных отношений нового типа. Играют роль ключевой константы в условиях, невиданной за столетия крупномасштабной трансформации. Уважаемые друзья! Под нашим совместным стратегическим руководством с президентом Путиным китайско-российские отношения вышли на новый рубеж.
Мне очень нравится.
А что больше всего тебе нравится?
И переводчик мне нравится, и текст, который я помню еще из советского телевизора «Каскад».
То есть мог бы и ты переводить?
Вполне.
Президент Владимир Владимирович Путин и председатель Си Цзиньпин подписывают совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Да дело не в акценте, друзья, но дело уже в тексте, но вы вслушаетесь в то, что он говорит абсолютно совершенно важным тоном о том, что они подписывают абсолютно никчемные бумажки с типичнейшим текстом о взаимном сотрудничестве, всецелой поддержке. Вот то, что можно просто писать наобум, переставляя слова в любом порядке, и вот вставлять эти получившиеся тексты в уста этих престарелых правителей. И вот будет такая же ни о чемная лажа, вот хоть каждый день подписывать можно ее.
На этом фоне, на фоне вот этого заявления, которое действительно ничего не значит, это вам скажет и любой китаист, и любой эксперт, скажет, что любая декларация – это просто договор о намерениях, то есть договор ни о чем. Намерение – что-то эфемерное, вы можете это намерение поменять. Обещать не значит жениться, а тут только про обещания, и то не в очень серьезном формате представлены. На этом фоне вот слова Юрия Ушакова о том, что российская и китайская делегация договорились ой, о чем очень важном. Ты хочешь видео показать?
Я хочу Ушакова
покажи.
Показать.
Покажи, здесь не очень понятно, что ты хочешь показать каждый конкретный
Юрий, момент. Здравствуйте, как переговоры в целом?
В целом позитивно.
Позитивно.
Много раз обсудили. Очень много. В том числе перспективный проект в энергетике. Угу. Ну и других областях тоже интересные.
А договорились по энергетике?
Ну да. Кое-чем очень важном причем.
Угу.
Договорились.
Понял.
Сейчас еще многое президент скажет. На,
спасибо большое. Спасибо.
Тут, конечно, ну, Ушакова мы давно уже привыкли. А вот Зарубин, он продолжает совершенствоваться в своем подлизывании и мимикрии под того, с кем говорит.
Ну-ка, давай посмотрим.
Ну, вот сейчас он только что был.
А ты считаешь, он здесь мимикрировал под Ушакова?
Примерно. Ну, он уже под каждого так пытается вот подстроить. Ну, короче, не знаю, может быть, это какое-то у меня субъективное впечатление. Но выглядит он все хуже и хуже, с моей точки зрения. Ну и Пескова тоже спросили по поводу, зачем туда ездил Путин. Продавать газ он ездил. Ну, будем честны, он ездил договориться, просил у Сибири-2. Это единственное, о чем он надеялся договориться, и это все, что нужно было ему от Китая в этой поездке.
И о чем он не договорился, сюрприз, сюрприз.
Судя по тому, что нам говорят... Конечно, выходит, что не договорился. Вот, например, Пескову задал вопрос тот же самый Зарубин. Ну, что там про силу Сибири? Это есть у Сибири сила?
На самом деле, вот президент как раз говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по силе Сибири-2 есть. Есть и по маршруту есть, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
Временные интервалы какие-то уже вырисовались?
Чего?
А вот это проект по силе Сибири-2?
Ну, четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация, но это достаточно большое достижение.
Вот бывает, пошлют тебя нахер, и сразу вырисовываются некоторые интервалы и параметры того, той договоренности, которую вы достигли. Ты сразу понимаешь, что тебя послали, что тебя послали нахер. Только еще не очень понимаешь, как скоро надо тебе туда идти.
Основные параметры понимания. Это что такое, Даша? Можешь мне перевести с Песковского на Рубинский, но не за Рубинский?
А, нет, не буду этим заниматься, Антон, прости.
Жалко, совершенно бесполезная, я опять ничего не понял.
Совершенно бесполезная задача. Не было у Пескова такой цели, чтобы что-то
чтобы
понял
кто-то
Рубин.
Чтобы кто-то что-то понял.
Да, тем более вообще кто-то действительно что-то понял. Можно просто говорить вот эти вот слова. То есть Песков научился делать бесполезные тексты задолго до появления искусственного интеллекта, задолго до того, как это стало мейнстримом. В целом Песков и есть искусственный интеллект. Ну, просто версия немножко более ранняя, поэтому плохо себя показывает. Но вот эта перестановка красивых слов из большого количества слогов, она у него хорошо получается.
По маршруту понимание есть? Конечно, мы знаем этот маршрут. Якутия-Китай. По маршруту понимание у него есть?
По маршруту военного корабля маршрут знают очень хорошо. Что дальше, Антон?
А вот основные параметры. Но дальше ты хотела еще про мальчика.
Да, окей. Дело в том, что Путин практически передача «Жди меня» в прямом эфире в рамках визита президента случилась. Путин встретился с мальчиком, с которым встретился 27 лет назад.
В 2000 году он был в Китае, и по рассказам самого мальчика, он с родителями гулял по парку, и тут увидел, что какая-то делегация, ему объяснили, что это вот из России делегация, и он помахал Путину, а Путин через перила к нему нагнулся, взял его, поцеловал в лоб, и вот потом они сфотографировались.
Мальчик с тех пор не мыл ни лоб, ни плечи, как вы понимаете, и вырос вполне себе пухлого дядечку, который вновь гуляет в парке, видит делегацию, и выучил к этому моменту уже русский.
Арти в Китае нашла этого мальчика спустя эти годы. И вот Зарубин нам сейчас его покажет.
Россия садится в свой Аурус, потому что дальше программа в другой точке Пекина, в резиденции государственной, в которой обычно размещается Владимир Путин. Но на этом не финал визита. Он еще раз вернется сюда для ключевого мероприятия –
чаепитие с Си Цзиньпином, а мы сейчас бежим быстренько в кортеж, чтобы увидеть, что будет дальше. И показать вам больше остальных.
Наша группа буквально влетает в резиденцию, где Путин встречается с тем, кто 26 лет назад, во время первого визита в Китай, был маленьким мальчиком. А теперь, конечно, логичный вопрос.
Скажите, пожалуйста, сколько вам сейчас лет?
Я сейчас 37.
37. Вот в целом мы этот мальчик. Мы все этот мальчик.
Нам сейчас 37, нет, мне чуть побольше, к сожалению. А тебе, к счастью, поменьше.
Но год почти 37.
Но потом, кстати, в источниках я видел, что ему на самом деле 38, то ли ошибка перевода, то ли он запутался в возрасте. В общем, я видел, что ему 38 уже лет. Представляете, мальчик, маленький мальчик дожил до 38 лет, а Путин все там же. Это он рассказывает потом, он теперь стал популярен, известен, рассказывает, дает везде интервью, рассказывает, как благодаря Путину он поехал учиться в Москву, он учился в России потом. Ну, в общем, все хорошо у него сложилось.
Вот так вот одно прикосновение по плечу святой руки Путина может благословить на обучение в Москве и карьеру подобного рода.
А математика-то бьется, спрашивают в чате.
А он математику не изучал.
На самом деле, я тоже, когда увидел, услышал 37, сколько же тебе было, и потом начал считать, слушайте, а правда был еще мальчиком?
Ему было 10 лет.
Ну,
да?
Ну, 11.
Ну, 11, 11. 26 лет назад. Вот он на 37 вполне себе выглядит.
Да, в этом смысле математика бьется. Но сначала, когда я услышал цифру, я тоже сначала не поверил и побежал тоже проверять математику. Неужели? Да, вот столько Путину власти, представляете? Вот столько. Что уже маленькие мальчики выросли во взрослых мужчин, а Путин все еще правит Россией.
Да, но теперь хочется перейти к обзору поражений нефтеперерабатывающих заводов. Я в начале эфира говорила про свеженький удар по Сызрани. Сейчас появляется сообщение от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о том, что 2 человека погибли и еще несколько пострадали в результате этого удара, в результате атаки беспилотников. Подробности произошедшего не приводится, действует режим ковер и режим беспилотной опасности в Самарской области, это значит, что никто не доберется до работы. Я вам гарантирую, просто все пешком идут, если хотят идти под открытым небом, так гораздо безопаснее в условиях беспилотной летательной опасности. В Сызрани возник пожар после атаки, что именно горит, не уточняется. Паблики все сообщают, все провластные паблики сообщают о том, что фотографии и видео ни в коем случае нельзя показывать. А то что? А то что? Хочется
а то,
спросить.
Штрафует.
А то не потухнет? Ну, как бы, какая польза глобальная для этого, для общего дела? Но не только Сызрань. Украина подтвердила повреждения НПЗ «Лукойл», Нижгород, нефти, «Оргсинтез», они сами это выговаривают, в Кстово.
Нижегород, нефть, «Оргсинтез», да.
Нижегород, нефть, «Оргсинтез», все правильно. Повреждена установка первичной переработки нефти с последующим пожаром на НПЗ «Лукойл». И в силах беспилотных систем ВСУ отметили, что мощность завода достигает 17 миллионов тонн переработки в год. Это одно из крупнейших предприятий НПЗ в России и ключевой производитель бензина.
В целом уже несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в европейской части России полностью остановили производство или сильно его сократили. Вот Кстово, который вы сейчас видите на видео, собственно, прилеты по нему. Один из таких примеров. НПЗ в Рязани также остановил работу после атаки беспилотников 15 мая. НПЗ в Капотне остановил производство топлива после атаки 17 мая. В целом атаки беспилотников почти полностью остановили нефтепереработку в центральной части России.
83 миллиона тонн в год. Это мощность, общая мощность заводов, которые остановили свою деятельность, или 238 тысяч тонн в день.
Это около четверти всего производимого объема нефти во всей России. Около четверти уже выбыло и каждую неделю продолжает выбывать, а бывает, что и каждый день. В этом смысле очень эффективно работает. Украина эффективно сильно повысилась, например, с прошлым годом. Не знаю, что такого они сделали, но то ли они стали точнее бить. Раньше погорит-погорит и снова начинает работать, а сейчас погорит-погорит и все, и работать. То ли они выбирают теперь более...
Вот
точные установки,
Иван
которые
Ступак
бьют.
Говорил, что дали предпочтение объектам не таким далеким, а для того, чтобы донести до
больше
них большую взрывную силу. Да, и, может быть, это сыграло тоже свою роль. Наступают тяжелые времена для «Газпрома». Вот в Капотне тот завод, который был поражен, принадлежал «Газпромнефть». Вчера на фоне недоговоренности с Китаем о поставках газа акции «Газпрома» сильно упали, но и вчера же совет директоров «Газпрома» решил не выплачивать дивиденды за 2025 год. Такое решение принято на фоне вообще убыточности того самого «Газпрома», акционерами которого мечтали быть в нулевых все, и даже песни по этому поводу пелись.
Да, если динамика продолжится, то скоро, очень скоро, если вот именно такая же динамика продолжится, то в России просто не останется мощностей нефтеперерабатывающих для того, чтобы снабжать самое себя. Самое себя снабжать придется очень эффективно и в большом количестве, потому что у нас вообще-то весна на дворе, посевная пора, вот это вот все, где брать столько дизеля, которого теперь не вырабатывают, как минимум уже четверть нефтеперерабатывающих заводов, и при этом снабжать еще и армию, которая тоже тратит большое количество топлива, непонятно. Боюсь,
гонки,
что...
гонки за нефтевозами, бензовозами, простите, мы обязательно увидим еще. Мы видели их в прошлом году, мы увидим их и в этом. Ну и цена на бензин, наверное, тоже будет повышаться. Слушай, очень хочу успеть новость про ИИ, ну и про Анапу тоже можно было сказать. Скажи, успеваю или нет?
Ну давай, очень быстренько.
Если говорить про Анапу, то 15-й арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону отказался взыскать со страховой компанией ВСК выплату за пожар на нефтебазе под Анапой, который возник в результате атаки беспилотников в мае 2024 года. Такое постановление. Дело в том, что арбитражный суд региональный принял решение о взыскании страховой выплаты со страховой компании. Но когда дело поступило в 15-й арбитражный апелляционный суд, уже это было решение отменено со следующей аргументацией. Состояние войны в Российской Федерации не объявлялось. Военных действий, как они определены в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации, в Краснодарском крае не велось. Ущерб вследствие, например, пожара является страховым случаем, но если пожар, в свою очередь, является следствием теракта, то действует соответствующее исключение. Это террористы, сказал 15-й арбитражный суд. Это никакой войны нет, только террористическая атака почему-то в 2024 году на Анапу была произведена, поэтому никаких 135 миллионов рублей выплачено не будет.
Ну, тут сложно поспорить с судом, но состояние войны действительно не объявлялось в Российской Федерации. Но
Просто уже даже из телевизора так. Все кричат «Война!» вот так вот, про 24/7 без рекламы кричат «Война!» вот так, но не объявлялось, конечно.
Подожди, с точки зрения юридической, состояние войны действительно не объявлялось. Другое дело, что даже если бы она объявилась, а что бы это изменило? Но также признали бы форс-мажором, который не подпадает под страховой случай. Война, форс-мажор, боевые действия всегда отдельным пунктом идут любой страховки. Поэтому не очень понимаю, зачем им тут понадобилось вспоминать о том, что состояние войны не объявлялось, если они все равно в любом случае и собирались отменить эту выплату страховую.
Да, просто цены на страховки будут расти и растут с 2022 года.
А я думаю, что наоборот будут падать. А кому нужны такие страховки, по которым ничего не выплачивается?
Так на другие будут расти. Есть страховки, которые покрывают террористические риски. Есть страховки, в которых можно прописать войну. И тогда...
Мне кажется, нет таких страховок.
Ну, можно сделать любую страховую договоренность, которую только пожелаешь. Можно застраховаться от укуса клеща. Хотя в общем доступе, наверное, такой страховки нету. Поэтому цена, ну, конечно, за это нужно будет платить. За страховку от террористического акта нужно платить. Ну и успеем продолжить про Ростовскую область. Власти Ростовской области опубликовали два ролика, используя искусственный интеллект, против интернета один ролик и против массовых акций ролик другой. Я хочу, чтобы мы с вами посмотрели тот видеоролик, который говорит нам о вреде интернета. Ты не скачал его? Тут же вот, смотри.
Не было, Даш, когда я делал. Но не было, Даш.
Жаль, тогда нам нечего смотреть, и мы можем идти дальше.
Тогда предлагаю развернуться. Развернемся для того, чтобы поговорить про Алабугу и ТикТок. Неожиданно они встретились, правда, ненадолго. Сначала Twitch стал удалять аккаунты блогеров, которые рекламировали Алабугу. Теперь и ТикТок присоединился к этим удалениям. Поговорить об этом мы попросили с нами Александра Сергеева, редактора T-Invariant. Здравствуйте, Александр.
Приветствую вас.
Для наших зрителей скажу, что еще в начале мая среди заблокированных аккаунтов оказался популярный блогер миллионник Янчик. Там был блогер с юмористическим контентом, и вот как-то туда вписалась реклама Алабуги в том числе. Почти 12 миллионов подписчиков у него было. Массово жалуются владельцы других удаленных профилей на действия ТикТока, говорят, что бан прилетел из-за... без каких-либо причин. Ну, здесь я бы с ними очень активно поспорила. Александр, я вам предлагаю вместе посмотреть одну такую жалобу. Вы, вероятно, видели, но нашим зрителям считаю важным.
Давайте.
Я не могу никак оптимистически думать. Не могу думать, что я наберу еще больше, потому что я знаю, что это неправда. Потому что я знаю, что эта аудитория гребаная. 5 лет набирала, что я знаю, что невозможно, ко мне не вернется эта аудитория. У меня нет возможности подать апелляцию и второй раз. Это типа не первый. Мне могут просто не разбанить, потому что обычно в первый раз большинству, ну, практически всем разбанивают аккаунты. Второй уже вероятность намного меньше. У меня еще и апелляцию даже подать нельзя. То есть мне нужно писать только через почту. И вообще не факт, что мне могут... что-то разбанить. Ну, честно, я уже, у меня сил даже нет уже этим заниматься. Я уже просто не хочу ничего. Я уже просто ничего не хочу.
Ну, трагедия ощутима и понимаема. При этом блогеры утверждают, что им не было вообще никакого предупреждения от платформ, просто молча забанили, и все, типа, если бы хотя бы предупредили, мы, может, удалили бы эти видео, и все, и продолжили бы работать. А тут молча просто нас уничтожили с запретом заводить новые аккаунты на этих платформах для этих пользователей.
Что мы знаем вообще о рекламной кампании Алабуги среди популярных блогеров на Твиче и в ТикТоке?
Ну, вообще, эта реклама идет, ну, началась даже до вторжения, вот, полномасштабного вторжения в Украину. То есть, причем это в самом начале, именно до вторжения, она пошла как раз конкретно про создание дронов. То есть про то, что там их разрабатывают, значит, что там можно этому учиться и так далее. Ну, Алабука Политех – это некое учебное заведение, которое, как я понимаю, носит, значит, статус среднего профессионального образования, да? Но, тем не менее, очень как бы такой продвинутый имидж имеет, и вот в таком виде ее... это учебное заведение продвигали с самого начала, которое располагается в особой экономической зоне Алабуга. И надо сказать, что двигали его довольно впечатляющим образом. Вот, например, в 2023 году был устроен настоящий такой большой хайп в интернете, чисто в интернетовском стиле, но с участием там руководителя Татарстана, руководителя банка ВТБ Костина, когда они вместе, значит, заявили, что в особой экономической зоне Алабуга, официально заявили с подписанием бумаг, значит, планируется включить, до 48-го года планируется включить в нее ни много ни мало спутники Юпитера, что мы, мол, будем там развивать, значит, деятельность, да? Зачем это было сделано? Да, и жизнь продлим до 700 лет, и денег в это дело внесем 400 триллионов рублей. Зачем все это было сделано? Ну, просто чтобы это все хайпом разнеслось по интернету, вирусный контент. То есть вот уровень людей, вовлеченных в создание, в общем-то, вирусного ролика, да? Вот таким способом двигали бренд Алабуги в 23-м году. Ну, а параллельно с этим, естественно, двигали само это предприятие, которое объединяет в себе, с одной стороны, вот Алабуга Политех, это вроде как образовательное предприятие, образовательное учреждение, да? А с другой, это место, где учащиеся, начиная со школьников, которые после 9 класса могут туда поступать, то есть десятиклассники, по сути дела, могут подрабатывать и, в общем, даже регулярным образом работать на производстве боевых дронов. И они это делают. И, собственно говоря, речь идет о том, что им нужно наполнять эту, так сказать, организацию, да, клиентов призывать. И откуда они их берут? Были подключены работающие, так, ну, нормальные фирмы рекламные, да, с большими бюджетами, которые платили миллионы за рекламу, за рекламные интеграции, привозили блогеров многих прямо туда, в Алабугу. Не всех, конечно. Кому-то просто давали ролики, которые вставить к себе, кому-то просто упоминания достаточно было и без всяких дронов. Долгое время никакие дроны не рекламировались. То есть вот перед войной рекламировались дроны, потом раз, это затихло, стали рекламировать только образование и техническую квалификацию, и высокий уровень подготовки. И вот буквально в начале 26-го года снова стали впрямую говорить о том, что мы тут будем делать дроны, вы сможете зарабатывать 150 тысяч рублей, а то и больше, там до 350 называются цифры в месяц, на сборке дронов. И, мол, будете помогать будете помогать стране, родители будут вас уважать, как, значит, кормильцев семьи и так далее. Да, вот все это пошло почему-то с начала 26-го года. Меня самого несколько удивило, почему это вдруг они решили палить таким образом аудиторию свою, да, своих блогеров, которым они давали эти заказы. Ведь, в конце концов, ну, практически нет, наверное, ни одной платформы, которая бы разрешала в чистом виде вот рекламировать там военные проекты, оружие там и так далее. Это прям очевидно прописано в любых соглашениях. Я подозреваю, что проблема здесь заключается в том, что очень острая потребность конкретно сейчас, вот в военное время, вот в этот момент. Это же небольшие бизнес-планы, у войны нет больших бизнес-планов, да? Никто не смотрит на годы вперед. Вот сейчас...
Ну, планы небольшие, но деньги большие.
Деньги большие, да. Но сейчас нужно вот в этот сезон наполнить Алабугу Политех людьми, которые будут делать дроны срочно. Что будет в следующем году, неизвестно. Может, Ишак помрет, может, Падишах. А сейчас нужно обеспечить наполнение. И ради этого можно спалить тех блогеров, которые представляют собой вот эту самую базу для рекламодателя.
Думаете, что пиар-менеджеры Алабуги знали, что не поздоровятся ни TikTok-блогерам, ни Twitch-блогерам, и что
я
их
думаю,
могут
что им было просто все равно. Думаю, что им просто все равно. Нужно было сейчас, вот в этот самый острый момент набора людей, когда школьники решают, куда им поступать, нужно было призвать как можно больше. Там же, кстати говоря, пошла и реклама такая, что, мол, здесь можно проходить срочную службу, получая за это еще и выплаты. Так что вот такая вот вещь. Вопрос другой. О чем думали сами блогеры?
Эти вообще не думали. Но они, во-первых, наверное, были уверены, что TikTok платформа безопасная и лояльная России.
Потому что китайская, да?
Потому что китайская, мы с Китаем друзья навек.
А она уже не китайская, не совсем китайская. А там чья? Уже очень серьезный пакет американский в ТикТоке.
Я думал, что только на американском рынке выкупили права американцы.
Только на американском рынке они выкупили, но я думаю, что они имеют влияние достаточно большое по всему объему. То есть это вопрос, который уже трудно решить. В любом случае, Китай вряд ли может прямо жестко нарушать американские санкции. А проблема в том, что вся экономическая зона Алабуга находится под жесткими американскими и европейскими санкциями. То есть ее реклама и прямая, прямое коммерческое взаимодействие с ней – это прямое нарушение американского законодательства для компании.
Но вы же понимаете, что вот эта девочка, которую мы смотрели в самом начале с потекшей тушью, вряд ли она видела список санкционный.
Естественно, они даже могут и не догадываться обо всем этом. И действительно их подставляет рекламодатель в этом смысле. И еще надо сказать, что им же задним числом многим может прилетать. Потому что, когда начинают чистить такие каналы, да, то смотрят, а что вы рекламировали полгода назад, год назад, два года назад. А это все тогда уже было под санкциями, да, вы рекламировали санкционную кампанию, ну и все, и до свидания. Тем более, что сейчас все большие компании, собственно, платформы, оказались тоже под риском. Дело в том, что как только вот на Твиче впервые это значит, начали блокировать, а на Твиче там рекламировали не вообще Алабугу, а конкретно турнир по дронам, который, в котором участвовала Алабуга, и с их официального алабужского аккаунта велась трансляция этого чемпионата. И вот тогда Twitch как-то спохватился и забанил. Не знаю, то ли жалобы на это дело поступили, то ли еще что-то, но вот как бы это случилось. А после этого началась, как бы активизировались люди, которые, вообще говоря, ну, в интернете против того, чтобы подобное происходило. Например, один из пользователей выкачал, систематически выкачал около 600 роликов с рекламой Алабуги с Ютуба. Причем выкачал так, чтобы это было все задокументировано с контрольными суммами, с расшифровками, с тайм-кодами.
Заморочился.
Со всеми делами. И подготовил из этого всего пакет для подачи не куда-нибудь, а в законодателям Соединенных Штатов. Посмотрите, что рекламирует Google. И это сейчас будет раскручиваться. И, естественно, они там должны были спохватиться по этому поводу уже американские компании и платформы, да, или имеющие связи с американцами, или зависящие от выполнения санкций, так или иначе, а это уже не только американцы.
И а за упоминание Алабуги нас не заблокируют?
Нет, не заблокируют, потому что мы упоминаем ее в определенном контексте. Но вы посмотрите, до чего довели Алабугу. Они вынуждены раздавать листовки прямо на улицах.
Да, вот выгнали их из интернета, из соцсетей, поэтому они пошли прямо на улицы. У здания Уральского федерального университета раздают листовки с рекламой Алабуга Политех. Там буквально написано, как запускать герани в Хои-4. Это компьютерная игра. Heart of Iron, и там также предлагают и деньги, и отслужить срочную службу в бригаде «Варяг» беспилотных систем со стипендией в 150 тысяч рублей, и обучение обещают проводить с помощью компьютерной игры Hearts of Iron 4. Вот теперь вопрос, а Hearts of Iron 4 ничего не грозит?
Вот я не могу сказать, наверное, сейчас всякому, кто такое взаимодействие поддерживает и не базируется строго в рамках, значит, территории Российской Федерации, наверное, всем таким фирмам что-то грозит. Вот. Но, как я понимаю, здесь достаточно большие интересы задействованы внутри, и, так сказать, есть признаки, что это не просто выполнение государственных каких-то заказов на подготовку дронщиков, но и прямые коммерческие интересы вот непосредственно руководства в Алабуге. То есть вот этот вопрос сейчас как раз выясняется. Я думаю, что будет еще на эту тему интересная информация вскоре. Так что я думаю, что... Ну, на этой платформе не получится, значит, будут искать другие платформы, другие формы. В любом случае, мы имеем дело с целенаправленной некой политикой. Вот. Но неизвестно, сколько времени это продлится. Если они сейчас идут уже на такие достаточно отчаянные меры, что жертвуют своей же собственной кормовой базой рекламных площадок, да, то, в общем, наверное, все не очень хорошо обстоит. И, ну... Посмотрим,
или не очень хорошо обстоит, или очень-очень серьезные задачи. А перед ними очень большие показатели. Это вообще довольно типично для Алабуги ставить себе практически недостижимые цели и использовать максимальный бюджет, максимальное человеческий ресурс для того, чтобы их достигать.
Возможно, не всегда сами они себе ставят эти цели, а кто-то слышит. Кстати, в чате нам зрители пишут, что в Хое 4 нет беспилотников. Не знаю, как они умудрились интегрировать туда обучение полетных беспилотников. Надо будет поиграть в эту игру и выяснить самому.
Да, может, они там поменяли что-то. Вот. Но я могу сказать, что информацию они продвигают достаточно хорошо. И я могу буквально по своей дочке сказать, что до нее это дошло. Она, правда, от меня услышала про дроны. Но про приглашение в Алабугу политеха, ей как раз там 15 лет, она знает.
И как она отнеслась, когда вот увидела просто это приглашение?
Ну, это было, говорит, дичь какая-то полная, когда услышала про дроны, про сборку, про вот эти вот все дела. Вот, причем я подчеркиваю, это же не в России, да? Доходит эта информация, ага. Если только просто есть какое-то общение на русском языке, там какой-то YouTube, какие-то вещи. Вот так вот. То есть они реально охватили аудиторию очень-очень хорошо.
Александр, все, знаем ли мы что-то о тех людях, которые стоят за этой рекламной кампанией? Ну, то есть вот знаем ли мы что-то о пиар-менеджерах, о вот главных ключевых игроках Алабуги в плане рекламы?
Ну, в плане рекламы это, скажем так, не главный, а такой промежуточный, middle слой, да? Угу. То есть это люди, которые организуют эту кампанию. Вот они там в Алабуге не сидят. Они сидят где-то либо в Москве, либо вообще за пределами страны. Потому что это хорошие бюджеты. Они подряжают людей, они раскладывают эти бюджеты. А вот у нас в Тейн-Вариант выходила по этому поводу как раз статья о том, как они живут. И они вот пишут, что я живу свою лучшую жизнь. Да? И где-то там на тропических островах сидит человек с ноутбуком и раскидывает заказы между блогерами. Или в Москва-Сити, значит, на, так сказать, верхнем этаже где-то, значит, тоже офис, все нормально. И среди прочего вот такой вот большой важный клиент, который приносит много денег, потому что даже блогеры получают миллионы за это дело. А уж сколько получают фирмы, которые организуют этот процесс – можно понять, да, это...
Вот
это
прям реально. Вот миллионы? Вот сколько получает девочка с тушью, вы не знаете?
Вот за девочку с тушью конкретно, поименно, что называется, я не могу сказать, но...
Собирательный образ.
Но в целом собирательный образ такой, что в документах утекли базы данных с этой информацией, в тех случаях, когда человека, например, приглашали в Алабугу съездить, ну, это как-то высший класс, там могла речь идти про несколько миллионов за рекламные интеграции.
За один ролик?
За одну рекламную интеграцию. Или за серию вставленных роликов. Вот так вот. Ну, то есть, когда человек едет специально, то там несколько миллионов, да. Если человека приглашают привезти, чтобы он там пожил, поснимал на месте и сделал ролик прямо о своей поездке, то да.
Вот. Нормально так девочки с тушью зарабатывают, да?
Ну, побольше мальчиков без туши, вот. Да?
Безусловно, не все случаи, когда пишут, когда делают такие большие интеграции, есть случаи, когда просто упоминание, просто что-то просто сказать, просто назвать, значит, приглашение, да? Это, конечно, меньше, но зато это может быть сериями, когда нужно в каждом ролике про это сказать. И сейчас, кстати, многие блогеры бросились стирать свои старые ролики. Так вот, значит, противники-то их предупреждают, уже поздно. Мы уже все скачали и задокументировали. Вот, так что не факт, что это поможет. Хотя, может быть, где-то и поможет, потому что тут уже будет зависеть от того, как конкретные платформы станут обходиться с такими людьми. И действительно, ну, как бы непонятно, о чем они думали, да? Вот человек занимается каким-то контентом, который, ну, действительно ничего кровожадного не имеет. Может, какой-то научпоп, может быть, какой-то лайфстайл. Ну, вот он вставляет туда такие ролики, ну, просто заказчик пришел и, значит, попросил сделать интеграцию. И даже про дроны и про войну говорить не надо, потому что до 26-го года это даже запрещали говорить. Прямо в инструкциях было сказано, никаких упоминаний дронов, гераней, шахидов, значит, ничего вот этого вот не должно быть. Это вот сейчас стали такое запускать, но контракт-то уже установлен, там отношения есть, раньше было вот это, а теперь нужно вот что-то, ну, поменялась немножко риторика, что же нам из-за этого слезать с этого, а где-то и за старое начинает прилетать. Вот сейчас, конечно, паника в этом деле, ну, а здесь такая вещь, ну да, если ты занимаешься работой на большую аудиторию, то вот большим блогерам тоже надо смотреть, как и СМИ, с кем они имеют дело и какие последствия могут быть от разных упоминаний нежелательных.
Спасибо большое за комментарий, Александр Сергеев, редактор издания T-Invariant. Благодарим за подключение этим ранним утром.
Хорошего дня.
До свидания.
Ну, это, кстати, девочка, слушай, это вариация «А нас-то за что?» на самом деле. Хотя мне кажется, что с реквизитом, ну, непосредственно с тушью, она переборщила. Знаешь, как сильно должны были быть накрашены ресницы, чтобы вот прям до воротника дотекла тушь?
Нет, не представляю, у меня не было такого.
А тебе не надо, у тебя хорошие густые темные ресницы, Антон, гордись.
Дальше мы куда?
А дальше я думаю, что мы пойдем к разговору с Ольгой Проскорниной. Мы хотим поговорить с главредом издания «Мост» про озорного американца. Нет, не про Трампа, сразу говорю. Озорной американец на службе российской пропаганды. Именно с ним записали свое интервью журналисты издания «Мост», и о нем мы хотим поговорить сейчас.
Здравствуйте, Ольга.
Доброе утро.
Здравствуйте, у вас действительно рано. Спасибо, что подключились. Мы будем говорить про бывшего заместителя шерифа из Флориды. То есть все хорошо было у человека, да?
Кажется, да.
Джона Марка Дугана. И как-то он оказался в Российской Федерации, как-то он оказался на телеэкранах в качестве недовольного американца, и как-то на нем даже букву «Z» теперь можно увидеть. Это вот из прошлого его, посмотрите, как он был хорош, и как, и что с ним стало. Вот видите, это социальная реклама сейчас. Расскажите нам про него, пожалуйста, Ольга.
Ну, да, социальная реклама, но он все-таки возраст тоже добавляет.
Вот, переезд в Россию всегда добавляет возраст, мы про это и говорим.
Нет, на самом деле у Дугана, конечно, все в Америке было хорошо до определенного момента, а потом начались проблемы, и в Россию он приехал от проблем. Вот, ну, они нашли друг друга, веселый, как бы это сказать, веселый американец, который не вписался в систему, и российские госорганы, которым нужны такие вот разочаровавшиеся американцы.
А какого рода проблемы у него?
Когда были? И почему, да, он сбежал?
Интересно, что в Россию он начал ездить еще до того, как у него начались прям проблемы. Проблемы не начались, потому что его уволили со службы полицейской за неподобающее поведение. Он судился и даже что-то выиграл. Но чтобы отомстить своему бывшему начальнику, он завел сайт в интернете, на который стал выкладывать информацию, которая поступала от недовольных полицейских о руководстве полиции, где он служил, и перемешивал этот компромат со всем уже выдумками и фейками. Вот, узнав об этом сайте, от него ушла жена, а потом против него возбудили уголовное дело. И вот в этот момент, в 2016 году, он Америку покинул навсегда, причем убегал оттуда, он потом рассказывал в интервью своих, в разных интервью, он много давал интервью, и в книге своей автобиографической убегал, он просто совершенно, ну, как в шпионском романе хорош. Но в Россию вообще он приехал в 2013 году, и сразу встретился там с Павлом Бородиным, небезызвестным, Павел Павлович управлением делами. Вот, то есть я думаю, что в окулярах российских спецслужб он оказался уже тогда. Вот. Он отрицает, естественно, то, что он сотрудничает с ГРУ, но за 10 лет, что он находится в России, журналисты-расследователи американские провели уже большую работу и доказали, что это так. Вот. Его курируют люди из структур Александра Дугина, вот, которые причудливым образом связаны с ГРУ. Вот. Такая интересная
для меня. А что за неподобающее поведение было, мы уже не знаем, да?
А, нет, там известно, там, в общем, очень много приключений, ну, в частности, там у него было обвинение в sexual harassment, то, что он, не знаю, там отпускал какие-то, флиртовал с женщинами-полицейскими, посматривал на их бюсты и говорил «му-му», например. Вот. Много противоречивой информации.
Ну, так все повод для увольнения, если честно.
Не-не, это не был повод для увольнения. Несколько поводов было для увольнения. Uh-huh. Вот. Нарушение, короче говоря, внутреннего распорядка. В общем, долгая история судейства, но главная его проблема началась после того, как он начал выкладывать компромат на свое начальство, на этот сайт, и параллельно распространять фейки про свое начальство. Тут уже уголовное дело было серьезное.
Сейчас он в России чем занимается?
А в России он живет в Щелково, он купил там дом. Вот. И мы, собственно говоря, его обнаружили, потому что «Щелковская газета» написала такой трогательный репортаж из местной блинной, куда очень любит захаживать наш американский...
Какая развесистая клюква!
Да, вот ему очень нравятся блины.
С икрой, надеюсь?
Про икру ничего не сообщалось, но, судя по его отзывам, это вот именно он там вспоминает как pancakes, то есть должны быть какие-то блины со сладкими начинками, я думаю, скорее в американском духе. Вот, он уже тут обзавелся новой семьей, у него дочь 8-летняя, ну, сейчас уже, может, даже 9-летняя. Вот, а в Америке у него остался сын, и дочь, и сын, дочь уже взрослая, а сын подросток, он приезжал к отцу, и приезжает периодически, вот, давал интервью для Пятого канала, рассказывал, что Россия настоящая страна мужественных мужчин, а в Америке за мужественность можно огрести сейчас. Вот, да, что касается самого Дугана, его занятий, он дает интервью. Он как в пресс-жилете ездит на оккупированные территории и оттуда рассказывает всю правду, да, об украинской войне. Он, ну, это как бы такие внешние проявления, а вообще он участвует в очень разветвленной сети распространения фейков и заражения этими фейками нейросетей, вот, для того, чтобы пользователи западные, когда задавали какие-то вопросы про Россию, там, Клоду или чату GPT, получали пропагандистски выверенные ответы. А, то есть, по сути, это в полиции он оказался...
То есть он продолжает заниматься тем, чем занимался в Америке. Он создает сайты и наполняет их фейками.
Да, да, да. Это несколько из крупных расследований, мы их собрали, процитировали. Долго это все рассказывать, просто лучше почитайте наш текст.
Ссылка, кстати, есть в описании, это я уже для зрителей говорю, ссылка на материал Мосмедиа есть в описании к этому стриму, можно после эфира сразу перейти и почитать. А он выучил русский язык-то?
Мы общались по-английски, и вообще наше общение было очень тоже любопытное в духе Дугана. Я написала ему на мейл, который, значит, ну, контакты, которые он не скрывает, и долго не отвечала, но потом мне среди ночи пришел ответ. Я посмотрела ваш сайт, это типичный либеральный булшит, поэтому общаться я с вами не буду. Через 10 минут приходит новое письмо. Вообще-то, если вы опубликуете полностью все мои ответы, то я согласен. Возможно, он посоветовался с куратором.
Уговорили! Что же вы за 10 минут, Ольга, такое сделали?
Легла еще поспать, видимо.
Я не думаю, что это мы сделали. Я думаю, что он либо с кем-то посоветовался, либо он такой сам в себе, как веселый тролль, непредсказуемый, экспансивный. Дальше началась очень длинная переписка, которую пока что мы не опубликовали, вопреки слову моему данному Дугану, но мы еще это сделаем, потому что сама по себе эта переписка, ну, это хорошая такая, не знаю... монобьезом Кличке, как человек себя позиционирует и раскрывает. Вот, он пишет, как бы это сказать, он хорошо пишет, то есть, ну, видно, что человек грамотный и ведет блоги. И, в общем, у меня здесь нет сомнений, что это был он, а не куратор, он сам способен вполне выражать так мысль. Другое дело, что, учитывая его любовь к искусственному интеллекту, может быть, искусственный интеллект...
Может быть, писал за него ИИ.
Ну, значит, он хорошо натренировал своего ИИ-агента, вот, потому что картина вырисовывается, ну, такая хорошая. И еще любопытно, что он утверждал, что привез файлы Эпштейна в Россию. Вот,
зачем?
Чтобы передать российским властям, но почему-то их долго-долго не передавал, по его утверждениям. Это еще было, когда мы переписывались, ну, в самом начале. А в феврале он написал, что там как раз американские власти опубликовали огромное досье, да, вот этих файлов Эпштейна. И он написал, я решил все-таки передать. Мне мой друг из правительства советовал передать эти файлы. Вот ко мне приехали специально обученные люди, я отдал им жесткий диск и надеюсь, что их расследование будет более эффективным, чем американское. А еще спустя какое-то время он написал, что возникла угроза моей жизни, я уезжаю на юг России на несколько недель. Вот.
Угрозы нет никакой ведь.
Какая-то игра. Ну, в общем, вот и американские коллеги, которые с ним общались, писали о том, что вот он любит вести такие игры, как бы полупризнание, полуложь, насмешки постоянные. Может быть, это тоже был троллинг. Но потом уже после этой нашей переписки мы нашли на Яндекс.Картах его отзыв. Отзыв из парка, ну, как сказать, не парка отдыха, базы отдыха, ну, в общем, какой-то загородный такой вот типа спа-центра, Оленей парк он называется, и там был такой проникновенный, хорошо написанный такой travel отзыв о том, что, ну, от Дугана на его, как бы, от его, с его аккаунта, и фото его там было с сидящим за столом каким-то.
По-русски был написан?
Нет, по-английски, на том же самом хорошем английском, что я никогда не думал, что найду в России такие же красоты, каких я вообще не видывал в Америке, хотя объездил ее всю. И там прямо на страницу лучшая реклама этому оленьему парку, наверное, которую они когда-либо получали. Вот, в общем, очень любопытный персонаж.
Чем он зарабатывает? На что он живет вообще?
У него есть бизнесы. Вот. Первое, что он сделал, когда приехал в Россию, он открыл бизнес по сборке дорогих столов для кабинетов руководителей.
Неожиданный талант проснулся у шерифа.
Мебельный. Вот. И типа IT-бизнес у него тоже имеется. Ну, очевидно, вот. Он прежде всего был IT-гай, который вот пошел служить в полицию шерифом неожиданно. В общем, очень, очень такой интересный персонаж авантюрного склада. Вот.
Слушайте, а вы не задавали ему вопрос, не хочет ли он сейчас в Америку вернуться? Ведь сейчас там Трамп, а маскулинность все-таки возвращается на свои позиции. Можно быть самцом, можно быть альфа-самцом. И в целом все эти либеральные угрозы постепенно отходят на второй план.
Но дела-то против него не закрыты пока что.
Обидно. Но он поддерживает Трампа?
У него сложные отношения к Трампу. В чем-то поддерживает, а в чем-то критикует. Недостаточно решителен.
При этом у Дугана есть и награда. А за что он был награжден? Он участвовал в так называемой СВО?
Он сам в своих соцсетях, в каналах уклончиво пишет, что это, видимо, за мой вклад в внесение правды о России и миру. Вот. Но что, за что именно его наградили, непонятно. Ну, слушайте, у него деятельность вот такая вот пропагандистская. Очевидно, за это и наградили.
Еще одна тема, о которой мы хотели с вами поговорить, это ваша петиция в защиту Светланы Савельевой. Светлана Савельева – это политическая заключенная, И тут для начала мне бы хотелось, чтобы вы рассказали немного об обстоятельствах, в результате которых она политической заключенной стала. У нас не очень много времени, тем не менее, мне кажется, это важно проговорить.
Да, это важно. Спасибо, что оставили время. Мы запустили петицию в защиту Светланы Савельевой. Это ей 40 лет, она переводчица из Иркутска изначально. Она не поддерживала войну, а писала об этом открыто. И в начале войны через интернет-дейтинг она познакомилась с украинцем, служащим ВСУ, военнослужащим ВСУ. Они начали переписываться, и у них начался эпистолярный роман. Они друг друга влюбились и захотели пожениться. Вот он, Александр Чечетко, он ее официальный жених. Вот. И она стала пытаться к нему проникнуть, ну, с ним и соединиться. Понятно, что он-то выехать не может. А людям с российским паспортом попасть на территорию Украины, получить визу практически невозможно сейчас. Она пыталась это сделать, она уезжала в Казахстан, чтобы запросить там визу, не получила. В Молдову, кажется, ездила, тоже не вышло. И к моменту, когда она совсем уже отчаялась, в ВСУ заняли Курскую область частично. И она решила, у нее созрел такой авантюрный план перейти границу в районе линии фронта. Александр ее отговаривает. Вот, но она уже, не знаю, как-то загорелась этой идеей, нашла водителя, который обещал ее перевести через линию фронта. Водитель, судя по всему, был завербован ФСБ. Вот, возможно, или он сообщил в ФСБ, потому что их обоих задержали при этой попытке. Вот, но ей дали 15 лет за госизмену в апреле после... так страшных, и которые даже с точностью полностью неизвестно до сих пор, что именно с ней делали. Но они были. Вот. А водителю дали штраф и очень быстро отпустили. Она уже 2 года, собственно говоря, вот провела в СИЗО. Сейчас это тоже находится в СИЗО. Когда ей 40 лет, она полностью посидела, как рассказывает адвокат. Она, у нее были черные волосы. Да. Она весит 40 килограмм. При росте 168 сантиметров, тоже чего не было. У нее появилась куча болезней, которых не было, естественно, до тюрьмы, тяжелых. Вот к ней применяли насилие, вот, и отнимали лекарства, которые ей прописывали от части этих болезней. В общем, когда приговор вынесли, она оказалась в режиме инкоммуникада фактически, прекратилась переписка с мамой, лекарства перестали передавать. Ну, в общем, вот человека просто изолировали. Адвокат к ней пробиваться, но там ждал несколько часов, пока допустят. Собственно, только поэтому ему удалось узнать, что именно происходит. Вот, и мы запустили петицию 5 мая, и через неделю пошли письма. Ну, ее подписало уже около 1000 человек со всего мира. Люди пишут в комментариях, что они думают о ситуации. Вот, удивительным образом пошли письма, пошла уже, там, не знаю, письма 4-5 пришло в оба конца через Zoom Telecom, а еще вдруг лекарства разрешили совсем недавно.
То есть вы считаете, что эта петиция помогла, и вообще привлечение внимания к этому делу?
Мама считает, что да. То есть адвокат и мама говорят, что это наша петиция помогла. Хотя, ну, вообще-то, понятно, что адресоваться к российским властям и к администрации тюрьмы бессмысленно. Мы адресовали петицию к Международному Красному Кресту. Мы требуем, чтобы к ней допустили, к Светлане, медиков независимых. Вот. И чтобы Украина внесла ее в списки на обмен, есть подтверждение из координационного штаба, который занимается обменами, что просьбу Александра удовлетворили, она находится в списках. Вот. Мы настаиваем, чтобы ее освободили, чтобы ее передали в Украину. Это очень непростая задача, потому что 16 тысяч украинцев находятся сейчас в российских лагерях фактически, да, и тюрьмах.
Вот, тут вы россиянку просите вместо украинцев отправить туда.
Да, это сложная на самом деле будет задача. А жених, он точно существует? Просто я могу не исключить ситуации, когда все это такая подстава и все это операция ФСБ.
Они общались по видео много, ну, как бы у них отношения, ну, как бы сказать, мама в курсе, мама общается с Александром, я общалась с Александром. Вот, он пишет полуукраински, полурусский так. Вот, ну и они общались по видео, ну, несколько лет. То есть, да, жених существует, и письмо существует. Вот. Нет, провокация ФСБ была в момент, когда она решила перейти границу. Ей вменяют, собственно, госизмену, и в обвинении написано, что она в Казахстан ездила, чтобы вступить в ВСУ. Ее там типа тренировали в каком-то лагере тренировочном. Вот,
А в
что не так.
Казахстане есть
Как попасть
тренировочный
в
лагерь
лагерь
ВСУ?
тренировочный? Мне очень интересно. Я,
А
может, ее
такая в курсе?
Интересно, да? Ну вот, вот такая история, и понятно, что приоритет Украины – это украинские граждане, вот, и к украинцам в российских зонах ужасные отношения, вот, но и она испытала практически такое же ужасное отношение, вот, и вообще любовь не госизмена. Поэтому, пожалуйста, подписывайте нашу петицию, мы будем отправлять ее в международную организацию правозащитную, и самое главное, мы будем отправлять ее российским властям, тем, кто, ну, вот омбудсмен, допустим, Ламтратова новая. Раньше такие петиции и письма поддержки отправляли Москальковой Татьяне. Они только что сменились. И Москалькова не отвечала на эти письма, но действия принимались после этого. То есть эффект был. Мы не знаем, как будет сейчас с новым
У меня
российским.
нехорошие предчувствия насчет Ландратовой.
Мы тоже понимаем, да, что, но все-таки, если даже без писем прямых к властям получается добиться какого-то смягчения, у нее сейчас апелляция, ну, вряд ли, конечно, практически маловероятно, что апелляцию примут, вот, наверняка ее отправят этапом, вот, но мы хотим, чтобы она живая и здоровая, насколько это возможно, воссоединилась со своим женихом. Вот. Ну, этого хочет она, этого хочет он, этого хочет мама. Мама и Светлана нас очень благодарят уже за то, что сделано. Я думаю, что это только начало. Наша первая петиция, которую мы запускали в прошлом году против депортации российских активистов от Трампа к Путину, набрала больше 30 тысяч подписей. Сейчас около 1000. Ну, то есть мы можем больше. Я думаю, чем больше людей открыто выступит в защиту Светланы и вообще против этой ситуации, тем будет лучше для нее, тем будет убедительнее наша петиция. Так что, пожалуйста, подпишите и помогите распространить. В
Ссылка на
описании.
петицию тоже в описании к этому стриму указана. Да.
Спасибо большое. Сразу на
Спасибо,
две
ребят.
темы получилось поговорить. Ольга Проскурнина, главный редактор Мост Медиа, была у нас в эфире.
Хорошего дня, до свидания.
Хорошего дня, всем пока.
А ты скачал ролик
Да,
с ИИ?
да,
ИИ ролик про интернет. ИИ
да.
интернет, получается. Давай покажем. Я напомню, это в Ростове местные власти опубликовали два ролика, сделанных искусственным интеллектом. Там, кстати, комиссия по развитию искусственного интеллекта появилась, ее возглавил губернатор. Но вот результаты этой работы, они на вашем экране будут представлены прямо сейчас. Видео без звука.
Хочешь еще раз покажу?
Мы привыкли
Ну,
к удобствам,
наверное,
которые
хорошо.
дает интернет, и
А
даже
теперь
не замечаем
напишите,
их.
есть звук или
Без
нет.
интернета мы как без рук.
Интернета нет.
Спасибо, что написал.
Кажется, я заблудился.
Опять интернет отключили. Да что ж такое?
Но мы не задумываемся, что интернет может быть опасен.
Есть звук.
Мобильный интернет отключают для вашей безопасности. Помните об этом.
Звук вам мы не обещали, правильно говорит Фоксфор.
Обещали видео, но...
Обещали видео, ну и потом кто-то благодарит, говорит, спасибо, что без звука, а мы тут хоп ему и звук потом.
Звук выключили для
Простите,
нашей
пожалуйста.
безопасности.
Простите, пожалуйста, дорогие друзья, поделитесь, помогло ли отключение интернета в Сызрани, например, обеспечить вашу безопасность? Помогло ли в любом другом городе отключение интернета обеспечить безопасность? Кстати, зря Саша так рано ушел, надо было, чтобы он нас дождался. Эти 2 часа, интересно, отключали ли в Литве, например, интернет в момент сообщения?
Нет, конечно, он же вел эфир, продолжал вести эфир в этот момент.
Вот, поэтому уровень красный был.
Потому что эфир шел?
Потому что время наше подходит к завершению. 10:01 по самарскому времени, 9:01 по времени московскому, киевскому, и все. Ну, а мы будем заканчивать для того, чтобы вернуться к вам завтра, в пятницу, с целыми 2 эфирами.
Причем вернуться во всех смыслах этого слова. Мы и в студию, надеюсь, вернемся.
Может быть, если мы не уверены.
Если все пойдет хорошо и все пойдет по плану, а не по плану, то мы вернемся в студию. Завтра из студии будем проводить для вас 2 эфира. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся для того, чтобы в том числе отправиться в долгую дорогу, долгий путь. Это была Даша Литвишко.
Это был Антон Рубин.
Хорошего всем дня. Что ты мне тут делаешь? Зачем ты мне это делаешь? Нет, она продолжает мне это делать. Зачем ты мне это делаешь, Даша? Даша, ты мне это зачем делаешь? Ну нет. Да перестань. Держи себя в руках. Не меня держи в руках. Не держись на моих руках, а себя в руках держи. Даша, не делайте это, фу, пишет тебе. Да, пишет. Фу, говорят тебе.